Глава вторая. Степан Аркадьевич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то, лет 6 тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, 34-летний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать 5 живых и 2 умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если пожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно, он никогда не обдумывал этого вопроса. Но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось, совсем противная.
— Ах, ужасно, ай-яй-яй, ужасно!
— твердил себе Степан Аркадьевич. И ничего не мог придумать. И как хорошо все это было до этого. Как мы хорошо жили. Она была довольна, счастлива детьми. Я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо. Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживании за своей гувернанткой.
«Но какая гувернантка?»
Он живо вспомнил черные плутовские глаза мадемуазель Ролан и ее улыбку. «Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же, это все как нарочно! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну что же делать?» Ответа не было. Кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот — надо жить потребностями дня. То есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере, до ночи. Нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики женщины. Стало быть, надо забыться сном жизни. Там видно будет. — сказал себе Степан Аркадьевич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья. «Из присутствия есть бумаги?» — спросил Степан Аркадьевич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.
«На столе», — отвечал Матвей,
взглянул вопросительно с участием на барина и, подождав немного, прибавил с хитрой улыбкой.
«От хозяина извозчик приходили».
Степан Аркадьевич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея. Во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьевича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? Разве ты не знаешь?» Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина.
«Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор, чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну»,
— сказал он, видимо, приготовленную фразу. Степан Аркадьевич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло. — Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, — сказал он, остановив на минуту глинцевитую пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.
— Слава богу! — сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает, так же, как и барин,
значение этого приезда. То есть, что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьевича, может содействовать примирению мужа с женой.
— Одни или с супругом? — спросил Матвей.
Степан Аркадьевич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой.
— Одни. — Наверху приготовить?
— Дарье Александровне, доложи, где прикажут?
— Дарье Александровне,
— как бы с сомнением повторил Матвей.
— Да, доложи, и вот, возьми телеграмму, передай, что они скажут.
— Попробовать хотите,
— понял Матвей, но он сказал только
«слушаюсь».
Степан Аркадьевич уже был умыт и расчесан и собирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке вернулся в комнату. Цирюльника уже не было.
— Дарья Александровна, приказали доложить, что они уезжают. — Пускай делают, как им, вам, то есть, угодно, — сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карманы и склонив голову на бок, уставился на барина.
Степан Аркадьевич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице.
— А? — Матвей,
— сказал он, покачивая головой.
— Ничего, сударь, образуется, — сказал Матвей.
— Образуется?
— Так точно.
— Ты думаешь?
— Это кто там? — спросил Степан Аркадьевич, услыхав за дверью шум женского платья.
— Это я-с,
— сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки.
— Ну, что, Матреша?
— спросил Степан Аркадьевич, выходя к ней в дверь. Несмотря на то, что Степан Аркадьевич был кругом виноват перед женой, и сам чувствовал это. Почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне.
— Ну, что?
— сказал он уныло.
— Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось Бог даст, очень мучаются. И смотреть жалости.
Да и все в доме на вынтороты пошло.
Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать? Люби кататься.
Да ведь не примет.
А вы свое сделайте. Бог милостив. Богу молитесь, сударь, Богу молитесь.
Ну, хорошо, ступай, — сказал Степан Аркадьевич, вдруг покраснев.
Ну, так давай одеваться,
— обратился он к Матвею и решительно скинул халат. Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облег в нее холеное тело барина.